Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Приднестровский омбудсмен Вячеслав Косинский отчитался за прошлогоднюю работу. Насколько жители региона доверяют правовым институтам и системе защиты их прав? Фрагмент документального фильма о бывшем приднестровском добровольце, участнике вооруженного конфликта на Днестре в 92-м году. И мнение бывшего советника президента Путина Андрея Илларионова о перестановках в российской власти и о реакциях Москвы на очередные санкции Запада. Об этом и многом другом поговорим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Официальная встреча переговорного формата 5+2 состоится 29-30 мая в Риме. В пресс-релизе отмечается, что стороны ждут конкретных результатов в процессе выполнения протокольных решений, подписанных Кишиневым и Тирасполем в ноябре 2017 и апреле 2018 года. На встрече обсудили проблемы школ с преподаванием на латинской графике, апостилирование приднестровских дипломов об образовании, доступа молдавских фермеров к сельхозугодиям в Дубасарском районе, обеспечение свободного движения по мосту через Днестр между селами Гура-Быкулы и Бычок. Стороны рассмотрели также ситуацию в периметре зоны безопасности. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что ни о каком политическом урегулировании приднестровского конфликта сейчас говорить не приходится. В четверг, выступая в Верховном Совете Приднестровья, Красносельский сказал, цитирую, «нынешняя обстановка внутри молдавского государства, геополитическая неопределенность ветвей власти лишний раз подчеркивает, что нельзя вести политический диалог и обсуждать какой-либо статус Приднестровья», приводит слова Красносельского агентства «Инфотак». Президент России Владимир Путин объявил в понедельник в Сочи на заседании Высшего Евразийского экономического совета, что Молдове решено предоставить статус наблюдателя в этой организации. Молдова – первая страна, которая получила такой статус. Владимир Путин отметил, что организация готова рассмотреть и заявки других заинтересованных стран, в частности, соседей СНГ. Днем позже председатель молдавского парламента Андриан Канду заявил, что решение, принятое в Сочи, где присутствовал и президент Игорь Дадон, не обладает юридической силой. В свою очередь, Дадон подчеркивает, что Молдова получила абсолютно законно статус наблюдателя в евразийском сообществе, и это, по его словам, обеспечит дополнительные возможности для экспорта молдавских товаров на восточный рынок и упростит условия работы молдавских граждан в России. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете «Радио Свободная Европа». Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в адрес ряда российских граждан и компаний. Санкции вводятся и продлеваются минимум на 3 года и предусматривают также штрафные наказания для российских депутатов и чиновников. Президент Польши Анджей Дуда призвал Совет Безопасности ООН развернуть миротворческую миссию на востоке Украины. По его словам, формат такой операции должен охватывать всю территорию конфликта, включая международно признанную украинско-российскую границу и всю территорию, которая находится под контролем сепаратистов. В этом месяце Польша председательствует в Совбезе ООН. Украина поддерживает идею размещения миротворческой миссии ООН, но требует, чтобы ее развернули вдоль границы с Россией, с тем, чтобы воспрепятствовать отправке российских гуманитарных грузов в Донбасс. Во вторник состоялось открытие моста, который связывает Крымский полуостров с Россией. Этот проект вызвал самые противоречивые оценки и рассматривается как символ необратимости аннексии полуострова Россией в марте 2014 года. Как заявил президент Путин, мост позволит Крыму интегрироваться в дорожную систему России, что принесет полуострову экономические преимущества. В среду состоялось открытие автодорожной части Крымского моста. Строительство железнодорожной линии продолжается. Общая стоимость проекта – более 3,5 миллиарда евро. Представители религиозной организации «Свидетели Иеговы» сообщили о массовых обысках в домах членов сообщества в Оренбургской области России и Биробиджане. Как сообщил пресс-секретарь Центрального офиса организации в Нью-Йорке, в операции участвовали в общей сложности 150 силовиков, обыски проведены в 20 домах верующих. 18 членов организации допрошены, трое задержаны. В прошлом году Верховный суд России причислил организацию «Свидетели Иеговы» к террористическим и запретил ее деятельность на территории России. Американская комиссия по международной религиозной свободе подвергла критике это решение Верховного суда Российской Федерации.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровский омбудсмен Вячеслав Косинский подвел итоги работы в 2017 году. Согласно отчету, в прошлом году уполномоченный по правам человека в Приднестровье получил 665 обращений. Больше всего жалоб написали представители социально уязвимых категорий населения. От пенсионеров и людей с инвалидностью поступило 259 заявлений, от безработных – 121. Около 2/3 обратившихся получили от уполномоченного рекомендации по механизму защиты прав по составлению правовых документов для дальнейших разбирательств и восстановления законности. Чаще всего в 2017 году, судя по жалобам, нарушались социально-экономические и гражданские права. Нередко обращения граждан касались несправедливости судебной защиты. Наши корреспонденты в регионе поинтересовались у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, доверяют ли они правовым институтам и судебной власти, и куда они обратятся за помощью в случае нарушения их прав.
Не знаю, есть специальные организации, наверное, Следственный комитет, еще. Я верю, надо надеяться. Если идти до последнего, то можно добиться желаемого результата.
При желании все можно сделать, конечно. Обращаться в правоохранительные органы. На все есть свои организации, которые занимаются вопросами какими-то там, я не знаю, бытовыми, значит, надо идти в ЖЭД. Если там нарушения какие-то уголовные, то это вот надо в милицию обращаться. Если что-то нарушено, то прокуратура потом разбирается.
Никуда мы не обратились. Мы только на себя надеемся. Потому что разуверились во всем. Увы.
Ну, защитить можно, а обращаться по месту работы. Там профсоюз, через профсоюз можно обратиться. Профсоюз поможет.
Наверное, полиция наша, которая нас бережет, но не уверена, что она нам поможет.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул побеседовал с юристом Галиной Михайловой, которая занимается бесплатным консультированием граждан по правовым вопросам в Тираспольском центре «Априори».
Кто чаще обращается за консультацией и стало ли больше посетителей в центре?
За консультацией каждый год количество людей растет. В основном к нам обращаются пенсионеры, женщины разведенные либо многодетные, но чаще всего именно одинокие в сложных моментах, поскольку они часто малообеспеченные. То есть они работают в основном либо в школах, либо медсестрами, где заработная плата очень маленькая и режим работы еще дополнительно их затрудняет, чтобы они обратились к юристам. Я имею в виду платным. Еще к нам обращаются студенты, которые собираются только устраиваться на работу, либо вот такой вот возраст от 18 до 25, когда они еще только учатся в этой жизни. Часто как им прописаться? Какие у них там есть, может быть, привилегии? Если пенсионеры, то они по жилищным и имущественным правам тоже очень часто обращаются, остаются, допустим, проживать одни, а там прописано бывшие супруги их детей там или по имуществу, например, что они наследство получили, до сих пор не оформили. Конечно же, по пенсиям, по льготам это тоже любят обращаться.
По словам Галины Михайловой, нередко отцы обращаются за помощью, когда после развода не могут видеться и общаться с детьми. Зачастую по решению суда ребенок остается с мамой и принято считать, что папа должен лишь платить алименты. Но по закону у обоих родителей есть равные права на общение с ребенком, и отцы стали настойчивее требовать их соблюдения. В целом, правовая грамотность населения региона растет. Но все еще есть к чему стремиться, отмечает юрист.
Приднестровская администрация обнародовала новые данные о развитии экономики региона, согласно которым в 2017 году доходы населения выросли примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. По оценкам Центробанка Приднестровья, финансовое благополучие населения региона в большей степени стало зависеть от денежных переводов из-за рубежа, объем которых в 2017 году достиг 12%. Доля внешнего финансирования в общей сумме доходов растет, тогда как доля зарплат сокращается. По данным региона службы статистики, средняя зарплата на левом берегу Днестра в минувшем году составила 3912 приднестровских рублей, примерно $350, отмечает наш корреспондент в Приднестровье.
Радио «Свободная Европа» постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
У микрофона Александр Фрумусаки, вы слушаете радио «Свободная Европа». Наша коллега Евгения Крецу, автор документальных фильмов, недавно побывала в Одессе, где сняла интересную историю. Подробности в разговоре Лины Грыу и Евгении Крецу.
Главный герой фильма – Олег Хвощевский, председатель Союза приднестровцев Украины. Он родом из Тирасполя и интересен в том числе и тем, что в 1992 году принимал участие в вооруженном конфликте на Днестре, воевал на приднестровской стороне, то есть по другую сторону баррикад. Мы, как кишиневские СМИ, вспоминаем о ветеранах этой войны обычно по случаю определенных памятных дат, берем интервью у полицейских и волонтеров, воевавших на стороне Кишинева, и, по крайней мере, я никогда не беседовала с теми, кто находился по другую сторону баррикад. Этот человек также интересен тем, что не позволил себя полностью зомбировать. Он открыл глаза и понял, что им манипулировали, что он пошел воевать под воздействием крайне агрессивной российской пропаганды, которая велась тогда и, кстати, ведется сегодня на Украине. Давайте не будем пока вдаваться в подробности, поскольку фильм можно будет посмотреть в ближайшие недели, в том числе на сайте «Свободной Европы», но мне бы хотелось спросить вот о чем. Во многих исследованиях отмечается, что российская пропаганда использует одни и те же рычаги, одни и те же механизмы десятки лет с советских времен. Как удалось герою фильма уловить суть функционирования этой пропагандистской машины?
Pe mine m-a impresionat повестка lui tocmai pentru faptul că el singur a ajuns la această.
На меня его рассказ произвел сильное впечатление именно потому, что он сам пришел к этому выводу. Он маленький человек, рядовой солдат той войны, понял этот мощный механизм, который действительно работает не один десяток лет. Осколком сталинизма называет этот механизм герой фильма. Он увидел отражение, признаки этого и в событиях на Украине, и сегодня вот в Армении, а также в Республике Молдова. Для меня, как журналиста, это было открытием, потому что сегодня мы знаем о фейковых новостях. Тогда это называлось по-другому, но и тогда были новости, сфабрикованные с целью обмана читателя. В этом случае речь идет о якобы расстрелянном выпускном классе, но никаких могил нет, о плачущей матери, и это ужасная ложь. Но самое интересное, что я ему поверила, несмотря на то, что у меня нет доступа к материалам приднестровских СМИ тех времен, да и вообще нас, журналистов «Свободной Европы», не пускают на левый берег Днестра, я поверила ему и потому, что раньше снимала фильм о журналисте, который в тот период, во время войны на Днестре, писал из Бендер репортажи для иностранных СМИ. И впервые от него я услышала про фейковые новости того времени и о расстрелянном выпускном классе, и о молдавских полицейских, расстрелявших мирных жителей, и об игрушках румынского производства, которые каким-то образом попали в детские сады и взрывались в руках детей. Как журналист, я посчитала, что два разных источника, рассказывающие об этих вымышленных историях, это серьезно. Поэтому я и поверила в то, что он не выдумал все это.
Deci eu țin să-l cred pe acest om că nu a inventat toată povestea asta.
Vom asculta în continuare un fragment din filmul tău.
Фильм Евгения Крецу «По разные стороны баррикад» скоро появится на нашем сайте europalibera.org. Пока же послушаем отрывок рассказа Олега Хвощевского. Сейчас он живет в Одесской области и возглавляет Союз приднестровцев Украины.
Сейчас, может, это поколение нынешнее, оно не поймет, но тогда не было интернета. По телевидению шло два канала каких-то. И в каждой квартире висела радиоточка, где там местные власти, там они рассказывали населению о прогнозе погоды там, и все такое, что там происходит в республике. Я просто помню это состояние, вот, нагнетение обстановки. У нас вдруг появились румынские фашисты, о которых я слышал, конечно, в школе, что был там Гитлер, что там румыны были, это они воевали на стороне Гитлера, была какая-то оккупация этой земли. Но я их, конечно, никогда не видел, и для меня этого я никогда не понимал. Тут по радио говорят, румынские фашисты в Бендерах там убивают людей. У нас привезли на центральную площадь там 6 или 7 гробов. Были там женщины, которые плакали. Я как бы парень, ну, здоровый только после армии. Надо защитить и там спасите. Вот такая вот пропаганда шла с утра до вечера везде. Было, конечно, страшно там и за свой дом, и за свои семьи. Мы пошли вот всем нашим классом, ну, практически всем, там нас 12 человек с класса, мы пошли защищать свои дома на тот момент. Сподвигло нас то, что по вот этому сарафанному радио сказали, что у нас в июне месяца 92 года в Бендерах, я не помню там какого числа уже, расстреляли румынские фашисты класс, выпускной класс детей. И многие говорили, что их видели, да, этих детей, они где-то там, боже мой, даже не в морге, тогда были какие-то перевозные вот такие вот холодильники, вроде бы как видели даже этих всех детей. Конечно, мы не могли это выдержать, мы пошли там добровольно. Нам дали по автомату, по две гранаты, и на КамАЗе отвезли там вот с Тирасполя в Бендеры. После этого, наверное, еще лет 15, я так и думал, что мы защитили там родину. У меня там есть даже где-то вот этот вот, что я защитник там ПМР. Так вышло, ну, лет 10 назад, что я начал все-таки самообразовываться. Мне стало интересны какие-то вещи. Мне было вот все время интересная вещь такая, почему же в Приднестровье мы возлагаем цветы там, к началу вот этой вот агрессии в Бендерах, к погибшим танкистам, которые погибли на мосту. Но никогда мы ни разу, нигде мне не сказали и нигде не показали, что мы возлагали цветы погибшим этим детям, которые погиб целый класс. Ну, я стал анализировать, и мне было интересно, неужели меня обманули? И действительно, когда я начал спрашивать у властей приднестровских, как же так, у этих людей, которые мне говорят, да, мы сами видели. Вот они мне вот эти, многие люди, которые говорят, мы это сами видели, этих детей. Я говорю, ну покажите, где они, где похоронены, где их родственники, где у них же есть там мамы, папы. Но это же такое, это же горе на весь мир, ну, должно быть. И тогда эти люди тупили глаза, виновато, потому что, ну, я видел, что они обманывают. Когда вот сейчас начались в Украине события, вот эти вот, я как украинец, это уже коснулось меня лично, то, конечно же, стали у меня пазлы на места все. Потому что, ну, точно такая же пропаганда, только с убитыми, с распятыми мальчиками, со съеденными снегирями, с изнасиленными бабушками. Они сейчас, кремлевская пропаганда, вот путинская, они точно так же сейчас рассказывали про бандеровцев, точно так же про бандеровцев, про фашистов украинских, которых нет на земле. Они так же само нам рассказывали про румын. Поэтому я считаю, это все сталинские осколки, которые благодатную пищу тогда, они упали. И буквально с ни с чего, он с ни с чего созрел конфликт. У меня в классе там учились молдаване, кубинцы, там, корейцы. У нас не было такого, чтобы взять оружие, понимаете, там, только за то, что это другой национальности, там, человек. Но это немыслимо было вообще. И вот они вот смогли вот так вот в короткий период времени поссорить людей. Просто удивительно. И так же самое вот, как и здесь сейчас в Украине.
Это был отрывок из фильма «По разные стороны баррикад». Его автор – наша коллега из проекта «Porsche Simple» Евгения Крецо. После инаугурации Владимира Путина премьер-министром России вновь стал Дмитрий Медведев. Опубликованный состав кабинета, который говорит и о некотором смещении акцентов политики российского правительства. В Госдуме, между тем, принимают новый закон об ответных санкциях, готовят поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовное наказание за содействие санкциям. По сути, эти поправки напоминают одну из частей печально известной 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР, по которой при Сталине сажали за помощь мировой буржуазии. Что происходит с российской властью? Куда ведет курс майских указов? Корреспондент Радио Свобода Михаил Соколов обсуждает тему с известным экономистом, московским оппозиционером, советником Владимира Путина в период с 2000 по 2005 год Андреем Илларионовым.
Ну вот как вы оцениваете, например, то, что Дмитрий Медведев вновь стал главой правительства?
Ну это мы это оценим таким образом, что перед этим было 10 лет экономической стагнации с 2008 по 2018 год. Стагнация началась точно с августа 2008 года, вот у нас остается буквально 3 месяца до августа 2018 года, когда будет ровно 10 месяцев, в течение которых продолжается стагнация. За этот период российский ВВП вырос, если мне память не изменяет, по-моему, на 3% кумулятивно, что бьет рекорды даже Леонида Ильича Брежнева в последние 10 лет его царствования. Советский ВВП и российский ВВП выросли порядка 17 или 18%. То есть, зная вот эту часть, мы можем легко, смело и достаточно обоснованно предсказать, что у нас еще будет как минимум 6 лет, как минимум стагнации, если не деградации. Поэтому за будущее нашей страны в ближайшие годы мы абсолютно спокойны.
Ну вот появляются разные варианты состава правительства, некоторые уже четко обозначены, там вице-премьеры разнообразные. И, скажем, фигура Силуанова в качестве единственного первого вице-премьера. Некоторые считают, что фактически это будет правительство Медведева-Силуанова, где он же и министр финансов будет жестко контролировать бюджет и фактически становится одной из ключевых фигур. Это возможно?
Ну, я не знаю, что конкретно они предлагают. Может быть, и один вице-премьер, может быть, и 10 вице-премьеров. Собственно говоря, для российских граждан не это важно.
А что важно?
Важно, какую политику будет проводить кабинет. Поскольку кабинет у нас отвечает за экономическую и социальную политику, то, опять же, в дополнение к той экономической стагнации, которая продолжалась 10 лет и будет продолжаться в предстоящие годы, мы можем, учитывая дополнительный вес или там, определенное положение, которое получает нынешний министр финансов, можем сделать довольно сильное предположение о том, что доходы граждан не будут увеличиваться.
А пенсионный возраст?
Вы знаете, они уже объявили о том, что одним из первых действий они собираются начать процесс повышения пенсионного возраста. Ну что ж, почему бы это не сделать? Никакой реальной оппозиции такому решению ни в правительстве, ни в администрации, ни в Государственной Думе нет.
Поэтому... А в народе?
А кто же спрашивает народ? Народ безмолвствует. А если он пытается о чем-то говорить, то для этого есть, опять же, вышеупомянутые ОМОНы, казаки, ряженые, ФСБ и прочие центры Э.
А какой сигнал обществу дает вот такой вот блок законопроектов, который сейчас вносится в Думу и, видимо, будет принят? Это, собственно, о санкциях, очередных санкциях против Запада. Его, правда, слегка смягчают. И законопроект о том, что будет уголовная ответственность за исполнение, как там пишется, антироссийских санкций и содействие граждан России вот этим действиям. Вот там есть даже совершение гражданином России уголовных действий, умышленных действий, способствующих введению иностранным государством мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц. Вот вы выступали за санкции. Насколько я понимаю, вы не опасаетесь, что скоро вам или не удастся приехать в Россию снова, или вас здесь могут по этому закону, так сказать, прихватить?
Ну, знаете, по этому поводу уже там шутки пошли о том, что подобным законом, проектом, законопроектом, такой подобный законопроект свидетельствует о некой
гуманизации в кавычках процесса, поскольку за подобную деятельность или близкую подобную деятельность Борис Немцов получил свои 6 или 7 пуль. Вот. А сейчас только 4 года предлагают. То есть, собственно говоря, 4 года за решеткой. То есть, в общем, некая гуманизация в кавычках процесса наблюдается. Но, а если говорить серьезно, то, конечно, этот закон, ну, прежде всего, перекликается с достопамятной статьей 58 Уголовного кодекса Советского Союза.
РСФСР.
Да. Значит, вот 20-30-х годов. 4-5 пункты, которые там мы можем посмотреть. Значит, вот содействие там, что буржуазным...
Помощь международной буржуазии или склонение иностранного государства к неприязненным действиям, в частности, к блокаде, разрыву отношений с Союзом СССР и так далее.
И так похоже, далее. Да? Ну, то есть, по сути дела, да, то есть, содержательно это воспроизводит основные мотивы, которые содержались, это статья 58, пункт 5, если меня память не изменяет, Уголовного кодекса Российской Федерации.
От 3 лет до расстрела.
Ну, видите, тут даже, видите, возвращается, то есть я был неправ, говоря о гуманизации, то есть, ну, это правильно, некоторые гуманизации, пока расстрела,
ну, конечно, расстрела нет.
По крайней мере, официального нет. Ну что ж, это, опять-таки, возвращение законодательных норм к тому, что у нас было в 20-30-х годах, то есть подтверждение, многократное, еще очередное подтверждение того, каким политическим режимом является нынешний российский режим. Что сейчас он мало чем отличается, и, видимо, в дальнейшем будет еще меньше чем отличаться от того, что у нас было в истории. А вот. Но а с точки зрения правоприменительной практики, базирующейся на такой статье, оно же ведь касается не только и не столько таких лиц, вот, которые там помогают в введении санкций. Это практически любые действия любого человека, согласно, по крайней мере, тех формулировок, которые сейчас есть, можно интерпретировать как помощь.
Ну, то есть Россию ждет закручивание гаек, как говорят, после чемпионата мира по футболу.
Ну, собственно, почему же после? Это уже сейчас происходит. Детей избивали 5 мая до выборов. Этот закон принимается сейчас, собственно говоря. Тут никто не ждет никакого чемпионата мира. Все делается сразу. Характер этого политического режима, который носит как минимум полутоталитарный характер, а достаточно быстрыми темпами с помощью этих законодательных инициатив движется к тоталитарной стадии.
Ну вот в Москве был известный венгерский политолог и в прошлом политик Балинт Мадьяр. Он как раз написал очень интересную работу о мафиозном государстве на примере Венгрии. И мы его спросили, наш корреспондент Артур Давлетшин как раз попросил сравнить Венгрию и Россию, и насколько в России тоже существует это мафиозное государство. Вопрос Андрею Илларионову. Андрей Николаевич, что вы думаете о концепции венгерского политолога? Насколько соответствует Россия критериям вот действительно такого мафиозного государства?
Валент Мадьяр прав в том, что он выдвинул эту концепцию мафиозного государства и описал ее на примере Венгрии. Его книга стала таким бестселлером и активно используется в современных политических науках. Таким образом, он ввел в оборот сам этот термин и сделал возможным использование термина, слияние этих двух терминов, мафия и государство. До этого различалась мафия как частная организация, государство как публичная организация. Он показал, что на самом деле государство может быть не мафиозным, как бы антоним мафиозному государству. Что же касается его сравнения, сопоставления и тем более выставления знака равенства между современным венгерским политическим режимом и современным российским режимом, то он, конечно, не прав. Потому что здесь важна не только природа, но и качественный уровень прав и свобод, которые имеются или не имеются у граждан соответствующего государства. Да, и венгерский политический режим сейчас является мафиозным, и российский политический режим является мафиозным.
Но это разные режимы, вы хотите сказать.
Но это разные режимы по уровню политических прав и гражданских свобод, которые имеются у граждан. Вот если мы возьмем индекс политических прав и гражданских свобод Freedom House, то, вот если мне память не изменяет, сейчас в современной Венгрии индекс изменяется от 0 до 100, порядка, по-моему, 72, а у России 20. То есть в данном случае у нас есть качественное различие по уровню политического авторитаризма. Современная Венгрия является либо еще полностью свободной или полусвободной политической, вот последние данные там довольно сильно снизились, тем не менее. А Россия давным-давно, уже последние 14 лет, находится в стадии на уровне политических несвободных государств. И сейчас Россию отделяет от таких уже, так сказать, драматических образцов несвободных политических режимов практически ничего, потому что там остается десяток, может быть, дюжина государств, находящихся на таком уровне. Поэтому в этом смысле разница большая.
Фрагмент беседы корреспондента «Радио Свободы» Михаила Соколова и Андрея Ларионова, бывшего советника Владимира Путина. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».